Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Дорогие слушатели, Христос воскресе! Рада приветствовать вас здесь из студии «Радио Радонеж». И сегодня мы, как обещали, будем разбирать пасхальный канон. Пасхальный канон. Почему сейчас мы решили его разобрать? Потому что он звучит ведь не только на Пасху. В продолжении 40 дней, приходя в храм, на утреннем мы слышим этот канон. Ну, он там отступает немножечко, то есть не поется, остаются от него только ирмосы. И в один из дней, это именно в неделю Фомино, сам канон не звучит, а звучат только его ирмосы. А так, в течение 40 дней в храме мы можем его слышать. Ну, и дома можем читать, конечно. Сначала давайте мы скажем про само заглавие, да, что значит вообще Пасха. Что значит Пасха, откуда взялось это название. Помните, наверное, в Ветхом Завете историю про то, как древний еврейский народ под водительством Моисея, было это примерно в 13 веке до нашей эры, как он ушел из Египта, ушел в землю обетованную. Находились они там под властью фараона, и фараон не хотел отпускать евреев. И тогда по молитве Моисея навел Господь на Египет так называемые казни египетские, то есть 10 разных видов казней Божьих пришлось потерпеть египтянам. И 10-я казнь заключалась в чем? Было сказано, что ночью ангел пройдет по всей стране египетской и умертвит всех первенцев земли египетской, от человека до скота. А Моисею ангел сказал, что, чтобы не пострадал народ Божий, вели всем заколоть агнца, взять единолетнего агнца одногодичного, то есть которому всего только год, без всякого порока, агнец мужского пола, чтобы каждая семья взяла такого агнца, заклала его, то есть заколола, зарезала, испекла определенным образом и съела бы с опресноками, с горькими травами вот в эту ночь. А чтобы ангел, который будет убивать всех первенцев египетских, чтобы он прошел мимо, пусть кровью этого агнца помажут все дома еврейские, помажут все двери, все входы в свои дома кровью этого жертвенного агнца. И так и было сделано. И действительно в определенную ночь прошел ангел по земле египетской и убил всех первенцев, и даже первенца фараона его убил. И после этого фараон решил все-таки отпустить этот народ, и они сразу быстро вот ушли оттуда. И вот память о том, как ангел прошел мимо домов еврейских, это называлось по-еврейски Песах, и в память вот об этом событии они праздновали эту Пасху еврейскую, да, вот с этим сагнцем, с опресноком, с горькими травами. Кстати, у этого вот закланного ягненка агнца нельзя было раздроблять кости, такое тоже было повеление, и пророческие, как мы знаем, об этом говорят пророки, что когда Христа, как жертвенного агнца, распяли, то кости его не сокрушились, то есть ему воины, придя, не перебили голени, как вы помните, кость его не сокрушилась. И вот этот день они помнили, евреи, и праздновали его каждый год. Но было еще одно событие, которое тоже с этим словом «Пасха», да, связано. Что это такое? Это, как мы помним, переход Моисея через Черное море. Через Красное море перешли они, мы эту историю с вами вспоминали. Кратенько напомню так, что Моисей, подойдя к морю, увидел, что сзади уже близко приближается все войско фараонова с колесницами, с конями его, и он ударил Красное море, море Черное по-славянски, поперек, и вода расступилась, и все израильтяне прошли яко по суху на ту сторону. А когда фараон со своим войском бросился за ними, то войско фараонова вошло туда, на дно вот, моря, а Моисей, стоя на той стороне моря, ударил своим жезлом поперек, как бы крестообразно, да, ударил море, завершил крест, и тогда воды сомкнулись и потопили все воинство фараонова. И, видя вот это вот спасение, понимая, что они перешли, да, от смерти ушли и пришли вот какой-то новой жизни. И вот этот переход, вспоминая, опять-таки, евреи тоже помнили о том, что это был такой особый переход для них, переход от смерти к жизни. И вот еврейское слово «песах», оно имеет смысл и прохождение мимо, и переход через что-то, миновать что-то, вот такой смысл, ну, примерно одинаковый, как вы чувствуете. И этим словом называлось и называется до сих пор вот праздник еврейского народа. Был, кстати, еще один переход ведь через реку. Как вы помните, в конце уже их пути к землю обетованную, когда их вел уже Иисус Навин, потому что Моисей скончался и не вошел в землю обетованную. Так вот, когда они подошли, как вы помните, к Иордану, за которым находились, большой город Иерихон. Чтобы перейти через Иордан, они ковчег Завета, священники, внесли туда, вот в воды Иордана, и вода остановилась, то есть сверху прекратилось течение, а внизу вода ушла вниз туда дальше. И там пока стояли священники, держали ковчег, все, опять-таки, евреи смогли перейти на ту сторону Иордана. То есть был в их истории еще один такой переход через водную преграду. И вот этот праздник еврейский имеет такое название «Песах», и слово это было известно до нашей эры не только евреям, но и грекам. И, как мы говорили уже, вспоминали про септуагинта. А что такое септуагинта? Это латинское название перевода 70 толковников. По-латински назвали этот перевод 70 толковников. Но этот перевод был сделан на древнегреческий язык. Когда он был сделан? Примерно в 3-м, 2-м, может быть, 1-м веке ученые тут расходятся. Ветхий Завет был переведен с древнееврейского на древнегреческий. Почему? Потому что вот в то время, уже к 3-му, 2-му веку, греческий язык был языком культуры всего Средиземноморья. Всего Средиземноморья. И чтобы народы, которые здесь обитали, вот, познакомились с Ветхим Заветом, он и был переведен на греческий язык. Так вот, когда греческий язык стал воспринимать вот это название еврейское, он немножко его воспринимал в другой огласовке. И мы сейчас вот по-гречески, так скажем, называем нашу Пасху Пасхой, не Песахом, а Пасхой. Кстати, есть еще одна маленькая такая тонкость. Обратите внимание, у нас в Евангелии, вот когда мы слушаем 12 Евангелий, да, Великий Четверг, там в одном месте, а именно у евангелиста Иоанна, 18 глава, 28 стих, говорится так, что вот старейшины еврейские, они не вошли в притор, вот к Пилату туда, во дворец, да, в канцелярию, так скажем, Пилата, не вошли, чтобы не оскверниться, но чтобы иметь возможность съесть фаску, но доедят фаску, как сказано. А в других местах вот слово так нам привычно звучит, как Пасха. Почему? Есть объяснение у святителя Григория Богослова. Он объяснял это так, он сказал так, что вот фаска – это более по-еврейски звучащее слово, а Пасха, так восприняли это слово на слух. Мы, говорит он, греки. Почему? Потому что у греков есть свое родное слово, свой родной глагол «пасхо», который означает «страдать». «Страдать». И поскольку наша христианская Пасха связана состраданием Спасителя, со страстями Христовыми, то в сознании вот греческом, да, вот это вот еврейское слово «писах» или «фаска», там как-то оно произносилось так, что-то такое, да, не совсем нам удобно произносимое, а вот греческий глагол «страдать», который звучит как «пасху», он соединился с еврейским названием и дал название нашему празднику. Да. Вот такое есть объяснение. То есть происходит от греческого «песах», наложилось на это слово еще греческое произношение, греческий глагол «страдать», который звучит как «пасху». Теперь давайте мы обратимся уже, собственно, к канону Пасхи. Канон этот Пасхи, который мы с вами будем разбирать, написал Иоанн Дамаскин. Мы как-нибудь отдельно про него говорим, проговорим с вами еще. Память его есть у нас 4-17 декабря. Жил он в конце 7-8 веке, ну, естественно, уже нашей эры, в христианскую пору. И вот его канон всегда поется у нас на Пасху и потом еще в течение 40 дней. Канон этот первого гласа, как вы знаете. И особенность его в чем? В чем вообще особенность для нашего богослужения этого канона? Он сохранил в нашем богослужении древний способ исполнения канона. То есть мы привыкли, что когда мы приходим на службу, там, под праздник или под воскресенье, там читается канон. То есть у канона поется в каждой песне только вот первый такой запев, который называется «Ирмос». Да? Клирос поет «Ирмос», а потом с припевами или с библейскими песнями читаются тропари соответствующей песни. Потом, после того, как тропари необходимые по уставу прочитаются, бывает такое завершение тоже певческое, катавасия называется. Поется либо тот же самый «Ирмос», либо «Ирмос» другого канона за катавасию. То есть весь канон не поется, а поются только «Ирмосы» и «Ирмосы» за катавасию. А вот пасхальный канон, он поется весь. Как только вот мы пришли с вами на праздничную службу, на пасхальную утреннюю, да, вы помните, как это вот, когда ночью служат, что весь канон поется, то есть практически нет никакого чтения, только батюшки дают возгласы, да, и сплошное пение идет. То есть вот пасхальный канон показывает нам, как, в принципе, должен исполняться канон. То есть на мотив «Ирмоса» поются все прочие тропари. Кстати, в нашей вот практике в современной многие знают, что иногда дома, в дому в некоторых благочестивых семействах или в монастыре поют, скажем, канон многими содержимым на пасне Божьей Матери, на распев тоже, или какие-то другие каноны. В принципе, любой канон можно распеть на мотив «Ирмоса». А пасхальный канон нам это вот наглядно показывает. Итак, читаем первый «Ирмос». «Воскресение – день». Просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе победную поющая. Давайте вспомним, с чем связана бывает тема, тематика первой песни, «Ирмоса», первой песни канона. Помните, мы говорили, что она связана с книгой «Исход», с главой 15, и даже, если точнее, со стихами с 1 по 21. Что это такое? Это песня Моисея. Моисея, который он пропел вот как раз, когда они благополучно перешли Черное море, и, глядя на то, как был побежден фараон своего войска, Моисей пропел вот такую песню. «Поим Господи» она начинается, или «Господи, поим». И так начинаются библейские песни, которые, вот когда канон служится с библейскими песнями, они обязательно звучат. После того, как пропел Моисей, взяла его сестра Мариам тоже музыкальный инструмент, и уже женский и девичий хор пропел эту песню еще раз. Так вот, вы здесь слышите, да, в этом «Ирмосе» как раз тему этой первой библейской песни. Победную поющая, да, Моисей пропел песню, и здесь тоже эти слова вспоминаются. А что значит «победную»? У греков есть такой жанр, называется эпиникий. у древних греков, скажем так, был еще в дохристианскую пору, в до нашей эры, если у них кто-то одерживал победу, ну, не обязательно это был даже какой-то там божественный персонаж, скажем так, по греческим представлениям, это мог быть просто какой-то вот герой, военачальник, или даже герой там на Олимпийских играх. Да, эта песня называлась «Эпиникий» в честь победителя, да, победная песня «Эпиникий». И вот здесь как раз у Иоанна Дамаскина как раз под словом «победную» скрывается по-гречески вот это самое название «Эпиникий». И такие песни вот пели и в честь воинов, и в честь каких-то других победителей. И вот в данном случае Моисей тоже воспел песню из-за того, что они так счастливо избавились, да, вот от этой страшной гибели от войска фараона и перешли от смерти к жизни. Ну, а гимнограф что нам говорит? Воскресение день, да? Он говорит немножко о другой победе, о победе жизни над смертью, которую Христос нам даровал. Воскресение день. Просветимся, люди, призывает он нас. Да? Господь свет нам даровал, свет жизни. Просветимся, люди. Почему? Пасха, Господня Пасха. От смерти Бог жизни, понятно все, и от земли к небеси. То есть не просто от смерти к жизни, как у Моисея, но даже от земли к небеси. Что случилось? Христос Бог нас приведе. То есть Христос Бог, это здесь подлежащее, он что сделал? Приведе, перевел нас от смерти к жизни и от земли к небеси. Перевел кого? Нас, победную поющая. Победную поющая – это мы. Поющая – это множественное число здесь. И вот он нас, поющих победную песнь, перевел от смерти к жизни и от земли к небеси. Дальше следует припев, как вы знаете, «Христос воскресе из мертвых», буквально «Христос воскрес» прошедшее время, да, из мертвых, и следующий тропарь, «Очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа блистающегося, и радуйтесь, рекуща, ясно да услышим победную поющие». Где у нас здесь подлежащего? Подлежащего здесь нет как такового, потому что к нам обращается гимнограф, к нам, ко всем, к нам, к слушателям и к тем, кто поет. Он говорит так, давайте очистим чувствия. Да, для чего? Чтобы узреть нечто и услышать нечто. Очистим чувствия и узрим кого? Христа. Христа. Христа какого? Блистающегося неприступным светом воскресения. Да? Узрим Христа, который блистает неприступным светом воскресения. И услышим, очистим чувствие, услышим кого? Опять-таки Христа. Услышим Христа, рекуща, радуйтесь. Нам рекуще, да, причем ясно рекуще, радуйтесь. Кому это все он речет, кому это он говорит, возглашает? Нам, которые вот очистили чувства и победную поющие смотрят и слушают Христа. Победную поющие, опять-таки, это про нас сказано, что мы эту победную песнь поем. Обратите внимание, здесь говорится о двух главных чувствах, да, двух главных, о зрении и о слухе. Вот именно их предлагает нам гимнограф очистить, чтобы что-то узреть и услышать. А что это? Что это мы услышим и узрим? Христа. Самое главное в нашей жизни. Да? Потому что, как говорит евангелист Матфей, чистые сердцем Бога узрят. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Как передает нам евангелист Матфей слова самого Господа. А про тех, кто Христа не видит, не знает, у Исаии есть стих такой: «Слухом услышите и не уразумеете, и видяще узрите и не увидите». Да? Так вот, мы хотим, чтобы наши чувства, прежде всего зрение и слух, отверзлись, и чтобы мы услышали и узрели Христа. Следующий тропарь такой. «Небеса уба достойно довеселяться, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное». Где здесь у нас подлежащее? А здесь их не одно. Да? Вот давайте сначала первая часть предложения. «Небеса да веселятся достойно, земля же да радуется». Другое предложение. «Мир же да празднует». «Да празднует же мир». Да? Причем мир какой? Кстати, у греков здесь под словом «мир» стоит какое? Космос. Да? То есть вот весь тварный мир и все созданное Богом, весь космос. Причем дальше гимнограф еще подчеркивает «видимый же весь и невидимый». И весь этот мир, видимый и невидимый, да празднует. А почему он должен праздновать? Христос бо воста. Бо это ибо, и ибо Христос воста, то есть восстал, как от сна восстал. Да? И после запятой, что сказано, веселье вечное. Или Христос так назван весельем вечным. Или потому, что он восстал из мертвых, да, у нас веселье вечное. Вот здесь можно и так понимать. Не будет ошибкой это двойное понимание. Что здесь еще спрашивают иногда? Что такое убо? Зачем здесь небеса убо достойно довеселяться? Убо – это и так. Итак, вот в первой песне мы говорили немного уже, да, говорили о Христе, призывал нас гимнограф очистить чувства и узреть, и услышать Христа. А дальше, связывая первый и второй тропарь, он говорит, итак, небеса пусть довеселятся, земля же да радуется, весь мир да празднует, потому что Христос воста, веселье вечное. Мы сейчас с вами разбираем, но, в принципе, вы ведь, когда слушаете эти слова, вы их как-то понимаете. И, действительно, язык учится постепенно. И любой богослужебный текст понимается постепенно. Чем больше вы слушаете и внимаете, чем больше других каких-то песнопений церковных вы знаете, тем глубже вы видите то, что говорит гимнограф в каждом конкретном песнопении. Ну, пойдемте дальше. А дальше у нас в каноне-то должна была быть вторая песня, да? Но здесь второй песни нет. Я кратко напомню, потому что обещал напомнить, как устроен канон. Вообще, номера песни не случайны, да, и каждая песня связана с определенной темой. Так вот, вторая песня в тех канонах, где она есть, она связана с книгой «Второзаконие», с 32 главой ее, а стихи с 1 по 43. Это еще одна песня тоже пророка Моисея, которую он пропел уже незадолго до смерти. И он пропел ее. Такая песня, она такая трагическая и даже, я бы сказала, такая грозная. Он обращается к своему народу и говорит о таких, о многих бедствиях, которые его ожидают. Почему? Потому что он Бога не слушается. Вот. И эта песня, она поется, входит в наше богослужение постом. Те каноны, которые есть в триоде, полный ли канон или там три песенцы, они вот часто имеют вторую песню. Не все, но очень многие имеют вторую такую вот суровую, трагическую песню Моисея. Здесь у нас нет. В пасхальном каноне нет этой второй песни, поэтому сразу после первой, если вы смотрите в книгу, увидите, что там идет песня третья. Что еще мы с вами не разбираем? Обратите внимание, на богослужении поются еще какие-то тропари. Вот кроме тех двух, что мы разобрали, в первой песне были бы еще какие-то тропари, где речь идет о Богородице. Есть специальный богородичный канон пасхальный, который в первый самый день, самую ночь Пасхи не поется, мы его не слышим. Но потом на богослужении из него тоже тропари эти поются, но мы их как-нибудь разберем в другой раз. Вот еще что хотела бы добавить. Канон пасхальный на Пасху стихословица без библейских песен. После Ирмоса и после каждого тропаря идет припев «Христос воскресе из мертвых». А у греков, так, например, каждый раз целый тропарь звучит. Весь тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав». На этом мы с вами сейчас пока закончим. Сейчас у нас прозвучит первая песня пасхального канона, а в следующий раз мы обязательно продолжим чтение. Так что, если, может быть, кто-то сегодня не приготовил канон, в следующий раз, если перед глазами у вас будет текст, будет лучше.
Oh,
Дорогие слушатели, хочу еще сказать вам вот что. На прошлой неделе прошла вступительная лекция из моего цикла, который называется так же, как наша с вами передача, это «Учебники поэтического богословия». Лекции эти будут читаться в Фонде славянской письменности и культуры. Это в Москве, в районе метро Третьяковская или Новокузнецкая. Многие знают это здание, старинное, в Черниговском переулке. Так вот, мы там затеваем с осени вот этого года, с будущего сентября, цикл ежемесячных лекций вот о богослужебных книгах. Собрались сейчас слушатели, проявили интерес большой. Это была вступительная лекция, но мы решили, что вот мы с осени начнем эти лекции читать. Всех приглашаю. Следите, что называется, за объявлениями. Когда дело подойдет поближе, я еще раз об этом вам напомню, еще раз объявлю. Там можно будет задать мне вопросы, люди хотят иногда пообщаться, вот непосредственно какие-то свои по текстам вопросы выяснить. Вот это вы будете иметь возможность такую. Это в центре, в Замоскворечье, так что легче добраться из любой точки в Москве. Ну, а кто уж не в Москве, надеюсь, что мы еще встретимся с вами в эфире радио «Радонеж». Затем прощаюсь с вами. Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской патриархии.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Церковность – главное воспитание детей. Святитель Феофан, будучи затворником, монахом, аскетом, написал много трудов по христианской психологии и педагогике, являлся тонким знатоком человеческой души, очень хорошо разбирался в вопросах детской психологии. Советы святителя Феофана по воспитанию подрастающего поколения становятся все более востребованными современными педагогами. В основании правильного воспитания святитель Феофан полагал церковность, отмечая, что это самое могучее средство правильного воспитания детей. Святитель Феофан писал:
«Церковь есть лоно матернее, зачинающее, образующее, возрастающее и совершающее каждого христианина. Как в лоне природы разные твари засеменяются, прорастают, растут, вырастают и плодоносят во славу Божию. Как нет жизни и живых существ вне природы, так вне церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц. Почему быть в церкви, в живом с нею сочетании и союзе, есть неотложные условия для желающих жить духом и в христианской преуспевать жизни».
Сегодня в нашей программе прозвучит продолжение беседы с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры теологии Курского государственного университета Анной Борисовной Хохловой. В первой программе «Воспитание из всех святых дел самое святое» мы говорили с Анной Борисовной об особенностях педагогических взглядах святителя Феофана. Сегодня мы обратим большее внимание на конкретные советы святителя в области воспитания. Анна Борисовна, сейчас многие родители сталкиваются с проблемой воспитания детей. Как сохранить их от соблазнов, с которыми ребенок сталкивается в обществе? Как укоренить в них понятие о добре и зле? Как воспитать их настоящими гражданами нашего общества? Святитель Феофан одним из основных требований к воспитанию детей выдвигает требование церковности. Поясните, пожалуйста, это понятие.
Вся жизнь человека тесно связана с церковью, от рождения и до смерти фактически. Все самые важные события человека происходят и связаны именно в связи с церковью. Посмотрите, это и таинство, и венчание человека, и участие в таинствах Евхаристии, и соборовании, и многих-многих других. И здесь вспоминается замечательная работа священномученика Илариона Троицкого. «Христианства нет без церкви», где он как раз-таки подчеркивает, что если человек хочет быть христианином, то он должен жить вместе с церковью, иначе не получится ничего. Но, к сожалению, в современной жизни мы вспоминаем о церкви только на праздники или когда что-то происходит в нашей жизни, да, какая-то беда или большая радость. Так вот, как раз-таки святитель Феофан подчеркивает, что церковь должна присутствовать в жизни человека ежедневно, не просто присутствовать где-то параллельно с его жизнью, а активно помогать ему во всех событиях жизненных. Также он рассматривает церковь как важный институт воспитания наряду с семьей, школой и обществом. Ну, почему так происходит и почему именно на этом акцентирует внимание епископ? Во-первых, сам святитель очень часто называет церковь и храм лучшей средой и средством воспитания. Действительно, замечаешь даже на самом себе и на других людях, как преображается человек, когда он присутствует в храме. Даже чисто внешне мы можем наблюдать. Во-вторых, очень важно, чтобы существовало единство требований между семьей, школой и церковью. Грубо говоря, между тем, чему учат родители, и между тем, что говорит священник в проповеди. И поэтому святитель говорит о церковности как важнейшем средстве воспитания наряду. Но это не значит, что только находясь в церкви, человек станет воспитанным. А необходимо присутствие в церкви наряду с благочестием родителей, например. Так святитель отмечает, что участие ребенка в жизни церкви и вообще все церковное может поддерживать благодатную жизнь в каждом человеке, является непроницаемой оградой. То есть в церкви у человека вырабатывается определенный духовный иммунитет. Мы же заботимся о своем физическом здоровье. То же самое здесь происходит. Вырабатывается духовный иммунитет. Однако святитель предостерегает, что столь крепкие ограды, вот этот иммунитет, он может быть очень легко разрушен. Чем? Ну, если мы говорим о маленьком ребенке, то прежде всего неверием родителей. Поэтому дух веры и благочестия родителей необходимо рассматривать как мощное средство к сохранению, воспитанию и укреплению жизни в детях.
О святом крещении святитель Феофан писал:
«Крещение дает нам то, чего ничто другое на земле, кроме него, дать нам не может. Оно сочетывает и срастворяет с естеством нашим божественную благодать. Так что из купели крещения человек выходит таким, каким выходит из мастерской какое-либо изделие. Например, колокольчик, в коем к меди прилито серебро. Подобный ему медный колокольчик без серебра на вид таков же, каков и этот с серебром. Но состав их разный. Разный у них звук, разный и честь им, и цена. Так разница и человек, крещенный и некрещенный. Разность сию составляет то, что с крещенным сочетывается благодать Святаго Духа, так как крещаемый водою крестится вместе с тем и Духом Святым. На вид и он такой же человек, как и некрещенный, а на деле, в составе своем, они разны и очень».
Насколько глубоко должно быть связано воспитание с церковными таинствами, с жизнью церкви?
На протяжении всего периода и семейного, и школьного воспитания, даже если мы говорим уже о профессиональных учебных заведениях и вообще о жизни зрелого человека, необходимо, чтобы церковь тоже являлась институтом воспитания, потому что она спасительно действует на все сферы жизни человека. Мы видим, что храм и богослужение являются одной из лучших средств для воспитания. В частности, святитель пишет, что именно здесь осмотрительный воспитатель чувствует крайнюю нужду сверхъестественной помощи. Она уже готова, нам остается подойти, взять и применять ее. Святитель доказывает, что нет ни одной маломальски основательной причины, по которой можно было бы оправдать отказ детям в посещении храма. Иногда современные родители даже используют этот метод. Если ты будешь баловаться, то мы в храм не пойдем. Очень отрадно слышать такое из уст современных родителей. Святитель призывает, пусть не отчуждают детей от церкви, потому что тогда можно быть уверенным, что по окончании курса воспитания душа будет полностью готова. Действительно. И святитель подчеркивает, что все таинства церкви очень легко воспринимаются детской душой, чистым детским сердцем. А сама атмосфера храма всегда оживляет ребенка и наполняет его определенным дыханием. И вообще, святитель говорит, что ребенок намного легче усваивает все церковное, чем мы, взрослые, которые уже, видимо, находятся под спудом и опыта жизни, и часто негативного опыта жизни, и как изранены уже страстями и падениями. И вспоминаются евангельские слова: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И напомним также, что о церкви, как о ведущем воспитательном институте, говорили многие отечественные педагоги и классики отечественного образования. В частности, вспоминаются слова уже упоминавшегося нами Ушинского, который писал: «Мы желали, чтобы ни одно русское дитя не было лишено святого, отрадного, воспитательного влияния православной церкви. А от себя хочется пожелать, чтобы это воздействие церкви осталось в ребенке на всю жизнь, поскольку будет питать и поддерживать все те сокровища, которые заложены в душе каждого ребенка, и, конечно, Бог даст, они принесут необходимый добрый плод воспитания».
На что советует обратить внимание святитель Феофан в пору детства?
В детстве нет ничего маловажного, на что бы не стоило обращать внимание. И святитель неоднократно подчеркивает эту мысль, что в воспитании вообще нет мелочей, особенно в детстве. Но при необходимости всестороннего развития, однако не все надо развивать, а иное подавлять, да? Ну, например, отрицательные проявления. Мы же видим это в каждом ребенке, поэтому необходимо это направлять, может быть, в другое русло, если мы не можем полностью устранить ту или иную негативную причину. Ну и исходя из многогранности человеческого существа, которое мы все с вами прекрасно знаем, Феофан Затворник также говорит о необходимости разностороннего воспитания. Так он говорит о телесном воспитании, при котором необходимо развивать воздержание, умеренность, вместе с тем и подвижность, приучать ребенка к труду уже с раннего детства, к самостоятельности, а тело к терпению. Например, он советует очень тщательно следить за тем, чтобы ребенок мог переносить боль, перепады температур, рекомендует закаливание, потому подобные методы физического воспитания. Но вместе с тем нельзя концентрировать внимание только на теле, поскольку человек — это не только тело и не столько тело, да? А гораздо важнее в нем нематериальная сторона, которая также нуждается в развитии. Поэтому он говорит о духовном воспитании, при котором необходимо воздействовать на все силы. Ну вот, например, самым, наверное, главным таким душевным воспитанием является интеллектуальный вид воспитания или умственное, которое начинается вместе со словом. Иногда говорят, что интеллект необходимо развивать только в школе. Но ведь ребенок учится говорить уже в год, он фактически произносит первое слово. Поэтому важным средством при интеллектуальном воспитании в раннем детстве являются беседы с детьми, совместное чтение на нравственные темы. Интересно, что святитель придает значение даже тому, о чем говорят родители между собой. А ребенок может присутствовать в этой комнате, и он даже усваивает даже интонацию голоса родителей. Он воспринимает те чувства, эмоции, с которыми это все произносит. И ярким таким показателем того, что ребенок все это усваивает, мы можем потом видеть результат, когда ребенок играет с игрушками и воспроизводит слова, интонацию, те, которые он воспринял от своих отца и матери. Когда же ребенок научился читать и писать, то здесь очень многие родители ослабевают бдительность, поскольку ребенок уже достаточно самостоятелен. Но вот святитель как раз-таки подчеркивает, что в этот период родители должны не ослабевать, а усилить свою заботу, чтобы обучение не повредило нравственности ребенка. В чем это может выразиться? Например, в предостережении от вредного чтения. Помимо развития интеллектуальной стороны, необходимо развивать волю. Очень важное качество, особенно для современных будущих мужчин. Мы знаем, что дети очень многожелательны, но проблема в том, что они еще не умеют отличать добра от зла. Кто им может помочь в этом выборе? Вспоминается прекрасное детское стихотворение. «Кроха, сын пришел к отцу и спросила кроху». То есть вот он находит в лице отца такой авторитет, который может действительно разрешить сложный мировоззренческий вопрос маленького ребенка. Что такое добро и что такое зло? Вот именно на родителях лежит обязанность научить ребенка осуществлять этот выбор. Причем выбор в пользу добра, то есть утвердить волю ребенка в добре. Как это сделать? Святитель говорит, что самое простое средство на первоначальном этапе воспитания – расположить детей ничего не делать без позволения. То есть здесь воля родителей, в одном месте святитель пишет, что воля Божия для ребенка. Но для этого, конечно, и сами родители должны быть достаточно хорошо укоренены в добре, иначе получится все наоборот. И в то же время обязанность родителей приучать ребенка к делам милосердия, проявлению сострадания, терпения к другим добродетелям, прежде всего на своем примере. Ну и коль скоро этим тоже человек не ограничивается, то важно еще является сфера воспитания чувств. И здесь используется такое особое явление, как воспитание сердца, в котором сосредотачиваются все силы человека. И здесь необходимо обратить внимание на ту пищу, которой мы насыщаем сердце, то есть чем мы наполняем наш внутренний мир. Речь идет, конечно, об эстетическом воспитании, знакомстве детей с искусством, литературой, другими видами творчества. «Ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше». И, конечно, здесь хочется пожелать, чтобы сердце было наполнено сокровищами небесными, а не земными. Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что в деле воспитания человека все важно.
Святитель Феофан пишет о поре юности как о самом неспокойном времени. Как пройти этот период без нравственных потерь?
Свой разговор о поре юности святитель начинает с одной замечательной фразы. «Река жизни нашей пресекается волнистой полосой юности, и кто прошел безопасно юношеские лета, тот как будто переплыл бурную реку». Вопрос в том, каков результат этого плавания? И в каком состоянии мы окажемся на противоположном берегу? Человек может, оглянувшись назад, благословлять Бога и благодарить Его, а может со слезами на глазах в раскаянии обращаться назад и винить себя в совершенных ошибках. Не зря говорят «того не воротишь, что потеряешь в юности». Или еще одна замечательная русская пословица здесь вспоминается «здоровье и честь береги с молоду». Святитель говорит, что это период кипения жизни в человеке, бурления. А чтобы устоять в бурном потоке, например, в горной реке, человеку необходима мощная опора. Что может выступать в качестве такой опоры? Ну вот давайте опять послушаем святителя. «Какими мы выходим из лет юношеских, во многом зависит от того, какими мы вступаем в эту пору». То есть речь идет о воспитании, полученном в детстве. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь очень, помимо воспитания, важен сам настрой молодого человека. Да? Поскольку научить никого нельзя, можно только научиться. То есть момент «что я делаю сам». И святитель говорит, что из духовной, из психологической точки зрения в юности можно выделить очень много характеристик. И из этих характеристик каждый может узнать самого себя. Ну вот, например, такая характеристика – жажда впечатлений, то есть желание, стремление человека. Главным становится найти эффект, то есть получить какое-то ощущение. Все должно быть ново, изобретательно, остро. Вот, наверное, одни из лучших характеристик для молодого человека. А еще стремление к фантазии, отрыв от реальности, мечты. Ведь все, наверное, проходили через это, да, являются одним из основных стремлений юноши. Казалось бы, все прекрасно, но здесь нас подстерегают некоторые опасности. Отчего, возвратившись в себя после какого-то рассеяния, душа начинает тосковать? Оттого, отвечает святитель, что находит себя окраденной, потому что человек, пройдя через все эти ощущения, фантазии, мечты и так далее, сделал душу свою большой дорогой. Русский народ замечательно говорит, что трава, по которой часто ходит, не растет. То же бывает и с сердцем, и с добрыми в нем расположениями, если предать его пустым мечтам и развлечениям. Сердце немеет. И, возвратившись в себя из рассеяния, развлечения, юноша находит в своей душе все в возвращенном порядке. Он чувствует себя разоренным и даже обманутым. Вот посмотрите, мы все встречали Новый год. Накануне мы все находимся в предвкушении какого-то ожидания, чуда, да, и так далее. Ну вот проходит бурный праздник, проходит новогодняя ночь, а утром чувствуешь себя даже обманутым, потому что жизнь та же самая, и проблемы те же самые остались. А где же чудо? Чудо не произошло. Так вот, тоже вспоминаются слова «грех сладок, а последствия его горьки». И действительно, наверное, каждый испытывал ощущение горечи, когда мечты, которым человек посвятил столько времени и сил, оказались воздушными замками, а реальность совсем другая, человек ощущает себя разоренным. Ну что же делать? Хорошо, если юноша поверит совету не предаваться пустым мечтаниям, попытаться ограничить себя от чтения вредной литературы, а больше, самый главный рецепт, наверное, больше заниматься делом, полезным делом, которое может принести пользу и для самого себя, и для окружающих. От кого человек может получить такой совет? Ну, особое внимание здесь следует уделить кругу общения молодого человека. И свидетель предупреждает, что здесь надо быть очень осторожным и внимательным, так как кому вверяешь свои чувства, тому даешь некоторую власть над собою. Особенно нужно быть внимательным при выборе друга. И здесь самыми первыми главными друзьями свидетель называет духовного отца и родителей. Конечно, это сделать очень сложно, особенно современному молодому человеку. И здесь, наверное, каждый человек должен пройти свой путь. Хочется пожелать, чтобы как можно больше людей устояли, поскольку устоявший будет обязательно вознагражден. Чем вознагражден? Вспоминаются тоже слова святителя. «Не падавший всегда юн». Он говорит о чистом состоянии человека, который еще не познал зла. Он еще не испытал чувство вины перед отцом, как маленький ребенок, да, за непослушание. И сколько благ испытывает человек, обладающий таким чистым сердцем. А самым большим вознаграждением чистоты сердца – является видение Бога, как гласит нам одна из заповедей блаженства.
В заключение нашей программы еще раз хочется обратиться к словам святителя Феофана, который четко формулирует главную цель воспитания.
Главная цель воспитания, чтобы человек вследствие этого сказал в себе, что он христианин. Возникший к самостоятельности, он поставит для себя первым и существенным делом самостоятельно хранить и возгревать дух благочестия, в котором ходил прежде по чужому руководству.
Христос воскресе, смертный, 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 смерт